Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «По волнам памяти». Предлагаем вам прослушать вторую, заключительную часть воспоминаний Тамары Васильевны Буйлиной, в прошлом артистки советского цирка, в настоящем одной из старейших прихожанок храма святителя Митрофана Воронежского и Благовещенского храма в Петровском парке.
Цирк без Бога никуда. Прежде чем выходить, мы всегда говорим: спаси, помилуй и помоги отработать. А я всегда говорю:
и крестились, да?
Господи, помоги отработать и вернуться к детям здоровой. Потому что рисковал, доверял тросику.
Партнеру, да, страховке.
Партнеру и прочее, понимаете. И в цирке я уже так, когда уже я совсем оцерковляться начала, то я рассказала отцу Дмитрию, и он так смеялся, говорит: ну, душонка-то православная, православная. У меня действительно с моей свекровки сестра, она монахиня в миру. Мама Дуся, монахиня Тамара. Вот когда я пришла к вере и как-то ночью просыпаюсь, Игоряш спит в этой комнате, я в этой. И мне приснилось, мама Дуся, что я в подвале. И подвал как церковь, с таким вот шестигранным потолком. И стоит мама Дуся в коричневой рясе и с веревкой, как у католиков. И перед ней какой-то образ, весь черный. И я так думаю: Господи, почему все царицы вся черная? И я проснулась. Я поняла, почему. Потому что мы с Игорем ее не поминали. Ее уже не было в жизни. И я с тех пор, когда я иду на канон, я первое, о чем я говорю, иеромонаха Серафима.
Роуза.
Да, поминаю. Это американец.
Это очень известная личность. Сейчас стоит вопрос о его канонизации.
Да. И мама Дуся, монахиня Тамара. Она в монастыре Тамара. Вот.
А мама Дуся, это имеется в виду?
Моего мужа, тетка, двоюродная бабушка Игоря, она приехала в Ростов мне помогать. А муж уехал с гастролями, с молодежным коллективом, а я в чужом городе одна, в трехкомнатной квартире, какой-то портал Геноса, переводили его в Москву. И нам оставили маленькую комнату с двумя раскладушками, вот такой маленький квадратный столик детский. И Игорь спал у меня в ванночке. Когда я искупаю, делаю ему постель, он спал в постельке. И единственное, что теплая вода и телефон. И вот я осталась одна. И мой муж говорит: приедет мама Дуся. Приезжает мама Дуся, килограмм по 200. Я ее встречаю, узнала сразу. И она меня как-то узнала. Мама показывала фотокарточки мои. И приходим. А я рожала в Ростове. И главный врач отделения говорит: мамочки, хочу вас предупредить, ни в коем случае деток не крестить, потому что купель заражена, забыла, какой грибок там. В общем, запугали. Я не крещу. А он родился толстый, 4 килограмма, и у него не зарастает пупок, не зарастает, и не зарастает. И у меня все пеленочки, все в зеленочке, купаю каждый день. И маме Дусе, да, она говорит: он нечистый. Я понять не могу. Говорю: мама, ну я купала вчера его, вечером. И сегодня вечером с тобой будем купать. Не предлагай мне, я его не могу взять, он нечистый. Я говорю: мама, как нечистый? Он не крещеный. И я поняла, что да. Я ей говорю, что вот там грибок, нельзя покрестить его. Ну, короче говоря, я начал рано ходить, репетировать уже, потому что 67 килограмм у меня было после родов. Вот, и кончилось дело тем, что я как-то возвращаюсь с репетиции «Цирк напротив». Такая тишина, трехкомнатная квартира, сталинская, представляете, заходишь в длинный коридор, потом поперечный коридор, налево-направо комнаты, и направо кухня с закуточком. И там вот такая стеклянная дверь, как у меня. Я смотрю, мама, ванночка-то налита, водичка. Да как ловко она, и носик, и ушки. Его оп, оп, окунает. Потом положила на пеленочки, елей, мажет лобик, мажет ручки, ножки.
Взяла и сама покрестила, да?
А ей положено, можно было. И она каждое утро уходила. Вместо помочь мне, ее до 11 нет дома. Мама, где ты? У своих. Мам, какие у тебя свои? Потом узнаешь. И я уже потом поняла, что она ходила в единственный храм большой. И так она его окрестила. Но когда мы пришли к вере, он в 24 года, отец Александр, давай покрестимся. И мы с мамой как-то здесь сидим на кухне, слышим дверь хлоп, и Игорёша пришел. Где ты был? Он заходит, говорит, сияет весь, сияет в голубой рубашке, черные волосы. Говорит, поздравьте. И крестик показывает. Я покрестился. Тогда у нас был первый наш духовник Александр Попов. Он сейчас настоятель Архангельского храма. И мы ходили в Новодевичь, все было закрыто. Потом мы ездили в Архангельское к нему, к отцу Александру. Потом далеко, и Игорь уже стал заниматься иконописью. Это далеко раз, и мы стали ходить, где телеграф, забыла, как там эта улочка называется. Там первый храм отца Артемия. Он был очень моден, и как-то Игорь вышел на него, и мы стали ездить туда, к отцу Артемию.
Это храм считался артистический, там много артистов было. Да. Это храм Воскресения Славущего в Брюсовском переулке. Да, там да, икона взыскания погибших чудотворная.
Да.
И вы туда уже стали ходить к отцу Артемию Владимирову, да?
Да, к отцу Артемию Владимирову стали ходить.
А ведь он у нас долгое время, у него когда своего храма не было, он служил в нашем Благовещенском, ему отец Дмитрий давал возможность послужить.
Ну, а мы потом стали уже ходить, когда он на Рижской, всех святых Елизаветы Федоровны. И он очень много Игоря икон, там потрясающие иконы Игоря. Это уникальная работа.
Икона царя-мученика?
Нет, икона царственных мучеников. Там композиция почти такая же, но в кругу детей. Но как это написано? Вот та, которая сейчас популярна.
Ну, сейчас много разных икон.
А это с такой тонкостью, с веткостью.
А где теперь икона вашего сына Игоря?
Она в этом храме на Рижской.
Ну, давайте тогда вернемся к тому, как вы узнали отца Дмитрия и о ваших отношениях с отцом Дмитрием.
Ну, во-первых, у меня родственница в этом храме, кума Вера Ивановна.
Которая возглавляла кухню, да?
Да, кандидат технических наук. Вера Ивановна – крестная мать моей младшей Сашеньки. И Игорь, и Дима, ее сын, очень дружили и до сих пор дружат. А я с Верочкой, конечно, дружила. И Вера меня под ручку привела к отцу Дмитрию. Ну и я приходила, говорила, вот я бралась за то, чтобы возить книги, я на машине, я ушла на пенсию, но не получилось у меня. Ну, я успокоилась, осталась просто прихожанкой. Но с отцом Дмитрием часто были беседы в саду в Митрофане Воронежского. Я приходила к Верочке или что-то привозила ей, помогала. И он, ну, садись, сестра. Вот, и мы начинали беседовать, спорили и прочее, прочее. И он мне как-то говорит, ум оригинальный, смелый ты человек. Я говорю, ну, у меня профессия была смелая. Да я знаю, кто ты. И я не помню, как я узнала. Он в каком году скончался?
В 2020.
Меня не было. Я была в Болгарии. Я с 10-го года жила в Болгарии. И для меня это было такой утратой, что я уехала от своего отца родного и приехала, а его нет. И я на похоронах даже не была. Не могла попасть, понимаете?
Но он вам запомнился каким? Вот он же был нелицеприятен, мог что-то сказать, да, вот вы сами говорите. Но ведь вас это не оттолкнуло?
Я помню, я подошла и говорю, батюшка, знаете, времени куча, не знаю, куда одевать. Может быть, что-нибудь в храме поделать? Ой, Господи, надо же, а тут не хватает, а ей некуда девать. Там посмеялись, ну и вот он меня к старости отправил. Меня устраивали его беседы, я любила его проповеди. Если сейчас я к проповедям отношусь посредственно, то когда были проповеди отца Дмитрия, уйти было нельзя. И я никак не могу вот купить его проповеди.
А с отцом Артемием, как вот вы какое время окормлялись? Какие у вас о нем воспоминания?
А отец Артемий, ну вот мы познакомились вот здесь у телеграфа в этом, когда он только стал популярным. И с отцом Артемием вот это были любовно-душевные отношения. Он любил меня и любит до сих пор. Я недавно с ним виделась после столько лет разлуки. Она такая же, все такая же. так встретил, так обнял. И первое, что он, как Игорь, спаси и сохрани этого человека, Господи.
Ну, а вот ваше постепенное воцерковление происходило, что вы для себя открывали, как вы менялись, может быть, что-то в жизни менялось?
Знаете, я становилась чище. Все-таки профессия накладывает отпечаток. И многие процессы, которые происходили вокруг меня в цирке, мне стали более понятными раз или более запретными два. Я от них просто отказывалась. Осуждать, курить. Ну, не пила никогда, это я и пить, и алкоголь – это несочетаемые вещи. А курить я начала в 70-м году, когда меня выкинули из кооператива. В конце 60-х годов был указ Хрущева по поводу льготных пенсий артистов балета и артистов цирка. 20 лет стажа. И можешь уходить на пенсию.
Ну, это так напоминает его реформы в армии, что просто вот один и тот же почерк.
Ну, вы знаете,
не думая о людях.
Армия – это не искусство.
Ну, да.
И в армии, да, строевая, да, дисциплина, но человек, который отработал, в 20 он закончил 21-22 училища, плюс 20, 42 танцовщику, танцовщице или артистке цирка. И куда эти старые гримзы на воздух лезет?
Ну, я говорю, так же вот с летчиками было очень для многих большой трагедия.
С летчиками у меня дядька пострадал.
Да. Но мне бы, знаете, что хотелось? Чтобы вы все-таки из своей жизни, такой многообразной, интересной, вспомнили тех людей, которые оставили вот светлый след, которые в советское время были носителями добра. Вот, скажем, знали вы всеми любимого Никулина? И
я
ему
не только знал, я была любимой его артисткой. У меня фотографии есть. Как только Юра куда-то ехал, он говорит, Тамусика ко мне. Это был прекрасный человек, доброты невероятные. Таня, его жена, это второе повторение его. Никогда никакого задирания носа, никакого зазнайства.
Он же фронтовик был, да?
Да, он фронтовик. Вот они после войны познакомились и поженились. Вот родился их сын. Я с ним была во Франции. Он старался, чтобы я была с ним в программах. Если только дворец Поркин, мне только Тамарочку Мордвинову. Меня так и не по последней фамилии, а по первой, Мордвинову. Я всегда ездила по дворцам спорта с ним.
А Мордвинову вы родственно связаны с этими известными артистами?
Нет, однофамильцы. Мой сын копался в архивах, потому что Мордвинов – это его отец. Вот. А Мордвинов был назначен Александром III владыкой всего Крыма и Кавказа. И шли такие разговоры, что не из родственников, мы, редкая фамилия очень. И его дед в то время быть на Кавказе машинистом – это редко. Ну, что-то мы это где-то заклинило, мы так не нашли корней. Какому Мордвину, но всех удивляло, как на Кавказе Мордвинов.
Ну и вот вернемся к Юрию Никулину. Ну, то есть не было вот этой разницы. То есть его образ, который и в кино, и в цирке добрейший, это полностью совпадало с его светлой душой в жизни, да?
Знаете, вот я говорю, и у меня душа радуется об этом человеке. Хочется плакать, что такие люди смертные. Это само очарование этот человек. Само очарование. Доброты невероятной. Где Юрочка, там везде смех.
А с кем еще вас сталкивала жизнь, с таких вот крупных личностей, оставившие свой след?
Со всеми знаменитостями. С Олегом Константиновичем Поповым. Я работала на открытии нового московского цирка. С Евгением Тимофеевичем Милаевым, лучший мой друг. Герой Советского Союза, мужа первого Галины Леонидовны Брежнева. Это вообще друзья. В 54-м году мои родители были... Еще были аквайская, мои родители были в Баден-Бадене, Австрия. Отчим мой был заместителем коменданта города Баден-Баден, отвечал за мирное население, потому что блестяще говорил по-немецки. Мама была с ним. Она отслужила свою и осталась как жена. Короче говоря, он приходит домой и говорит, Ира, ЧП, впервые в 1954 году советский цирк приехал на гастроли в Баден-Баден. И пришла телеграмма правительственная, что в этой группе артистов цирка будет дочь секретаря горкома партии Леонида Ильича Брежнева, Днепетровска. Окружить вниманием. Ира, да ты же меня убьешь.
Если окружу.
Да. Ну и, короче говоря, а мама говорит: Георгий, не волнуйся, мы по подвальчикам, а в магазинах еще пусто. Нету того изобилия, которое потом было. Но были подвальчики, мама рассказывала, много лет она из этих остаточков материала шила нам с сестрой то платьице, то кофточку, то юбочку. И, в общем, они так сдружились, и мама была большая мастерица на... Она же сибирячка, пельмени делать. Ели пельмени, ели вареники, угощали иностранцев, у них там жили все в одном доме. Сейчас моя подруга в Германии, это жена бывшего Царствия Небесного, недавно Эдуард Яковлевич умер, еще 20 дней не прошло. И она была в Баден-Бадене, и я ее просила: сними фотокарточку, пришли мне, где этот дворец. Потому что была комендатура, и там же они жили. У каждого там по две комнаты, по три, большой замок. И этот замок был аристократического рода, но он был фашистом, последний наследник. И он бежал, и в этом замке был музей живописи, был разворован. И мама делала все, чтобы восстановить этот музей с папой. Восстановили. И вот приезжает наша программа цирковая, и народный артист РСФСР, тогда еще Евгений Тимофеевич Милаев, вместе с Галиной Леонидовной, и двое их деток, по 10, что ли, близнецы у Евгения Тимофеевича от первого брака, жена умерла при родах. И она в качестве учителя ехала с детьми. И вот там они сдружились. И эта дружба продолжалась до последнего дня его и маминой смерти. Но когда начали нас жрать...
Когда начались преследования.
Начали прививать буржуазные замашки, не социалистические.
А за это упрекали?
А за это уничтожали. Нас, кто не давал взяток. То есть поездки это... поставили на поток, в год 5-6 поездок, все бились за эти поездки, а их мало, а коллектив 6 тысяч, и многие не могли просто ехать, но... превалировали взятки, но какие? Ушел Бордиан, с которым я прожила, считайте, это я попала в 58-м, а Феодосий Георгиевич в 70-каком-то или 80-х умер, ушел. Это был такой руководитель, это был такой отец артистов, что после этого таких не было. И то наследие, которое оставил он и Агаджанов, покатилось вниз. То есть вот эти большие дворцы цирка по городам строились, цирк брал кредит, наши зарплаты крутились, мы выплачивали эти кредиты. В общем, они нашли какой-то способ, я его точно не знаю, сейчас бы с экономистами поговорить, да никого уже не осталось, понимаете, настроили этих цирков. И такая вспышка, и столько хороших номеров было создано, и большие деньги отпускались на создание этих номеров, и вдруг все, начался крах. Одни жулики, вторые жулики пришли.
Это там, в какие годы?
Это 80-е, 81-й, 82-й. Все было куплено. В 80-м, 80-каком-то году, 84-м.
И уже все шло к развалу СССР.
К развалу СССР, а к развалу системы конкретно. И прошла тарификационная комиссия. Я выпустила номер в 75-м году, и у меня была ставка 6 рублей. А это было через 10 лет. Можешь тарифицировать каждые 2-3 года, если добавляешь трюковую часть. А у меня новый свежий номер, мне ничего, мне рубль добавили.
Тамара Васильевна, когда вы ездили за границу и знакомились с мастерством артистов цирка за границей, кто больше всего на вас производил впечатление, где больше и талантливее всего был устроен, в каких странах цирк? Кроме нашей тогда.
К сожалению, мы с цирками не пересекались почти. Мы работали по дворцам спорта. И единственное, где можно было, был и такой вид зарубежных гастролей, когда тебя приглашали зарубежные цирки из стран демократии. Польша, Болгария, Румыния.
Страны СНГ, да?
Да, страны СНГ. Германия. Там вот этот... Я работала в этом в Колизее, потрясающий этот концертный зал. Там всего 10 спектаклей было, 10 концертов. Это я ЦК «Комсомола» ездила. А так мы нет. Единственное, что вот однажды только мы были приглашены в какой-то передвижной цирк в Париже. Вот там я видела цирк, но это было такое убожество. После наших огромного циркового спектакля, блестяще одетого, блестяще поставленного от выхода до ухода. И мы все так прижимались, и все говорили: «Боже, боже, а теперь мы такие стали». Вот к чему все это привело, понимаете?
Тамара Васильевна, а спектакли Дюссалея цирка вам не приходилось видеть?
Приходилось, но не вживьем.
А по телевидению?
По телевидению, да.
Это но не... это дух совсем другой.
У меня сын моей ученицы, я же потом ушла в цирк на льду, и 20 человек учеников у меня, я поставила не на коньке, а сделала им номера, репетировала. Отсюда я знакома с Линой Чайковской, с Танечкой Тарасовой знакома. Это связано вот с цирком на льду. А Лена Чайковская была подругой моей любимой подруги, царство небесное, Машеньки, старший тренер сборной Польши. У меня польские корни, я хорошо говорила по-польски, сейчас уже забываю язык. И Маша часто приезжала к Лене Чайковской на усовершенствование «Динамо». Я ходила, смотрела их тренировки, что-то подсказывала из балета. Лен, она гениальный человек, она и Татьяна. Они много сделали для нашего спорта. И потом я очень многих спортсменов знала. Эрна Карпоносова, Гена Карпоносова, мама, подруга моей Лидочки. Это были самые лучшие времена в моей жизни.
Так вы сказали по поводу Дюссалея, что это не цирк, на ваш взгляд.
Это не цирк. И там только постановка. Он пользуется готовым материалом. И там пишутся большие сценарии, вставляется один, второй, третий цирк. Они объединены единой какой-то темой. Ну, есть... Китайцы наступают нам на пятки. Вот я столкнулась с китайской школой в Австралии, когда я поехала преподавать в Австралию, после уйдя на пенсию. Если мы тянем носки вот так, то китайцы тянут вот так. И я не могла понять, чем делать.
Ну, вам не кажется, что у китайцев все-таки больше уходило все в механику, в технику? Они буквально могли доводить до...
Не такого... везде. Не везде. Китайская школа очень отличается от европейской школы.
Но у них мышление другое.
Они такие, знаете, быки. Да. Он поставил цель, он будет идти. А вот художественная часть, все-таки там европейцы участвуют. Англичане дошли, участвуют. Но им не хватает нашей школы. Но они законсервированы. Меня тоже приглашали туда. Я не поехала. Я посмотрела то, что мне показали, говорю, там надо революцию делать, а я, у меня здоровья уже нет. И потом они все-таки ловкачат, они хотят подешевле, это, но так нельзя.
Ну вот, Тамара Васильевна, все-таки мне бы хотелось, вот так интересно рассказывать, и я думаю, что это наша первая встреча, мы будем спасибо. И другие темы поднимать, связанные с вашей биографией и опытом жизненным. Ну вот, в заключение, у вас большая горечь о том, в каком сейчас состоянии находится
ужасно.
Наш цирк.
Цирк просто выброшен из русского искусства, выброшен, он никому не нужен. Вы знаете... У меня было падение в 72-м году. Я повредила руку. И полгода сидела на легкой работе, немножко поправилась. Все, меня уже инвалидное сняли. Я села в студию на репетиционный период. Стала репетировать, восстанавливать себя в форме. И уже могу ехать работать. Но порвали все костюмы. И ты, когда попадаешь в Москву, тебе хочется урвать побольше, чтобы тебя обули, одели, и ты свеженький появился, как будто вновь родившийся. И, короче говоря, устраивается прогон программы в студии цирковой в Измайлово. Там потрясающее помещение, там такой же манеж, там все. И я участвую тоже в этом прогоне. Меня должна комиссия, все режиссеры, это из главка приезжают, инспектора по жанрам, по акробатике, по воздуху, по жонглированию смотрят, что выпускается. Что нужно довыпустить. И меня показывали в репетиционном костюме и объявили, что она готова, но у нее нет костюмов. Продлить ей еще на полтора месяца пребывания в Москве. Ну, я отработала, ушла, прихожу в гримировочную, раздеваюсь, вдруг объявляет: «Тамара Васильевна Бойлина, зайдите, пожалуйста, к директору циркового студии». Я захожу к Мельникову, и сидят муж с женой, я не знаю, я только вижу, что одна точно балерина. И он представляет: Абалимов Петр Петрович, директор нового московского цирка, он еще не открылся. И жена его говорит: Томочка, вы заканчивали хореографическое училище? Я говорю, нет, я не закончил, но 5 классов, да. Это видно. Мы хотим вас взять на открытие Нового Московского цирка. Я чуть из штанов не выпрыгнула от радости. Вот так я попала на открытие Нового Московского цирка. И когда Абалимова не стало, пришел Евгений Тимофеевич Милаев. Моя семейная дружба с ним, и я ему говорила: Евгений Тимофеевич, я не хочу, чтобы ты туда шел, ты опозоришься. Он гениальный человек, ума палата, но не хватает образования, тем более эстетического и прочего, начитанности. Я очень боялась, что он не потянет такой фундамент, такое огромное здание, головной цирк страны. Это такой момент творчества был при Евгении Тимофеевиче, что после его смерти ни один директор не оправдал той задачи, которая должна была решаться именно в головном цирке страны. А сейчас это вообще купеческий цирк. Я свидетель, когда было открытие, и потом я 4 года работала в этом цирке, меня не отпускали во всех программах, потому что у меня 4 варианта воздушных номеров. И я вам хочу сказать, приезжала американская делегация от Ринглинга и от всех богатеньких. Евгений Тимофеевич своими руками вручил все чертежи американцам от этого цирка. Как раздвигаются, как задвигаются, какие манежи, иллюзионные, водяной, воздушный и прочее, прочее, понимаете? И благословил их по-русски, сказал: стройте, ребята, вот конкуренцию устроим, где лучше. И я была свидетелем, когда они вернулись с этими чертежами через 2 года и сказали: Женя, капиталистам это не потянуть. Это уникальное здание. Только Советский Союз мог сделать такое здание. И это здание сейчас никак не используется.
Тамара Васильевна, вот скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, что нужно было бы сейчас сделать, чтобы этот вид искусства, настоящий наш русский цирк, теперь уже русский, чтобы он возродился?
Я могу только сказать, пока не придет самородок, любящий цирк по-настоящему, и не поменяет эту контору Никанора, которая на Пушкина 4, нужны руководители, нужны фонды, нужны деньги, которых нет. Обуть, одеть и создавать новые программы.
Кто вас крестил?
Меня крестил какой-то священник во время войны в 43-м году в городе Андреевск Смоленской области. Мама тайно меня крестила от отчима, а отчим был большой военный. Вот и чуть не вышибли из партии за то, что жена крестила меня.
Кто был крестным у вас?
Крестили ребенка новорожденного в комнатке, затянутой тряпками. Моя мама сибирячка, она из Колпашева, Томской области. Потом уже уехали, и тетка моя была 3-м секретарем обкома партии города Новосибирска, куда мы во время войны переехали с мамой. Но она воспитывалась в одном дворе с Лисинами, семья Лисиных. Двор такой огромный у нас был, я помню этот двор. И один из Лисиных, их 3 сына было и дочь. Старший, не помню где, Митенька, вот в 1976 году умер, оказался лауреатом Сталинской премии, разрабатывал топливо для самолетов Ту-104, вот эти вот. А Виктор Матвеевич пошел работать в униформу в Новосибирском цирке и женился на Елене Леонидовне Синьковской, потомственной артистке цирка. И вот создали ракету, вы, наверное, видели. Выезжает ракета, поднимается, разворачивается, открывается люк и выпадает в мухиновской позе мужчина и женщина. Это мои крестные. И когда я рассталась с мужем, сделала номер с партнершей, дуэт, и мы приехали работать в Краснодар, в передвижной цирк с моей партнершей. А Виктор Матвеевич Лисин, я всегда останавливалась у них, поскольку он меня крестил, крестник мой, 2-й раз перекрестивали меня. То сидели там от студии на репетиционном, делали программу «Цирк на воде». Он пришел смотреть программу, увидел меня, прибежал за кулисы, расцеловал и говорит: «Ой, как здорово, что ты здесь. Но я хочу тебе сказать, ты врожденная солистка, на кой Тебе это портнюши, спящие красавицы. Надо думать. В общем, он меня привлек, чтобы я помогала ему создать кардепарелли. Он не знал этого жанра. Он меня звал Тамаренцы. Надо быть солисткой. Я там репетирую девочками, его помогаю. Я говорю, ну-ка, подержите. О, вот видите, у нее она солистка, и она там сидит, закрывает кого-то. Короче говоря, случилось так, что мы поехали с Аней больше с этим номером и работали там как аттракцион, закрывали программу. Перед нами лошади, и мы без ковра шли наверх и там работали. И когда вернулись, я приехала к крестным, они на Усиевича, эстрадный дом, там жили. И мы с крестной сидим, Виктор Матвеевич работал режиссером уже в старом цирке. О, Тамаренцева приехала, ты знаешь же, какой сюрприз ждет нашу девочку. И, короче, по маленькой, она вкусную членочку готовила. Ну ладно, не тяни, покажи Тамаре. Он идет в свою комнату, у него там секретарь стоял, приносит оттуда эскизы. Ракета вот эта моя. И я, как он схватил эти позы мои, которые потом я осуществила. Видно, какое было у человека. И он обожал балет, он был глубоко интеллигентным человеком, хотя 4 класса приходской школы. Он читал «Витязя в тигровой шкуре» от и до, по памяти. Играл на скрипке, рисовал потрясающе. Он создал этот номер. Сейчас этот жанр погиб. Его нет в системе огромной. Но она уже не огромная, она вся гнилая. Ракета стоит, никому не нужна. Живая. Сегодня подвешиваю, завтра репетирую, выпускаю номер уникальный. Никому не нужен. У меня душа болит, я смертный человек, и мне такой возраст. Я каждый раз подхожу к Николаю Угоднику и прошу, Господи, Николай Угодник, создание рук человеческих, не дай погибнуть ему, помоги.
И еще все-таки, вот мы начали говорить, что вам дала церковь, что вы для себя поняли и чем вы сейчас живете. И из вашего окружения многие ли из артистов все-таки стали верующими людьми, перейдя из советского времени в наше?
Знаете, за слободу не отвечу, за себя – да. Мне церковь дала смирение, терпение и глубокое понимание жизни, очень глубокое. Есть заблуждения человеческие, от которых можно лечиться, потому что я прошла через эти страсти. И человек без Бога, он пустой. Ты, когда без Бога, все время нужна спина почему-то. А когда я обрела веру, у меня спина всегда теплая. Мне выживать помогают прихожане нашего храма. Вот эти мальчишки симпатичные.
Алтарники наши, да.
Да, наши алтарники. И вообще вокруг меня в храме очень теплая обстановка.
Тамара Васильевна, попросим молитву наших радиослушателей, чтобы Господь вам отпустил еще время, потому что вы в очень хорошей форме, вы мыслите, вы живете полной жизнью.
Я люблю жизнь и люблю людей. И когда я вижу, что они ошибаются, мне так больно, я могу не спать ночами.
Да, многое благая вам лето, и помолимся вот целенаправленно о вашем здоровье, чтобы Бог миловал. Вот. Всего вам доброго, и мы с вами еще встретимся.
Конечно, обязательно.
Скажите что-нибудь такое, вот как пожелание нашим радиослушателям с высоты уже своего опыта.
Знаете, что я хочу пожелать нашим всем слушателям? Так держать, медсестра. Если есть цель, если ты что-то когда-то любил, хотел воссоздать, хотел воспроизвести, иди к ней с терпением и молитвой, и добьешься. Вы не представляете, сколько мне Господь помогал, когда я уже пришла к вере. Вот совершенно затопчет, ноги вытирают. Идешь в церковь, ставишь свечи, перед любимыми иконами становишься на колени и молишься. Непонятно откуда все получается.
Спасибо вам. На этой такой высокой оптимистической ноте мы нашу первую встречу заканчиваем.
Спасибо. Спасибо.
Помощи Божией. Всего доброго.
Всего доброго. Спасибо.
Вы прослушали вторую, заключительную часть беседы в рубрике «По волнам памяти» с Тамарой Васильевной Буйлиной, в прошлом артисткой советского цирка, в настоящем одной из старейших прихожанок храма святителя Митрофана Воронежского и Благовещенского храма в Петровском парке. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.